Глава восьмая.
«Михаил!»
— окликнула меня Виктория, стоило мне зайти в гостиную. «М?» — вопросительно посмотрел я на нее, но девушка указала пальцем куда-то мне на плечо.
«Это что?»
Графиня напрочь забыла про свою медитацию и теперь удивленно смотрела на меня. «Ты правда не знаешь?» — теперь уже удивился я. «Голубь же!» — скосил глаза на сидящего у меня на плече голубя. «Поздоровайся с дамой, тупица!»
«Ур!»
— воскликнул пернатый и слегка поклонился графине. «То-то же! Этот момент мы долго репетировали путем раздачи многочисленных подзатыльников сизому придурку».
«Он?»
— еще сильнее удивилась девушка.
«Он что, тебя понимает? Или это совпадение?»
Мне же осталось только пожать плечами и усесться за столик. Еще по пути мне встретился Макар, но старик не стал задавать лишних вопросов о том, почему у меня на плече сидит птица. Я попросил его принести мне в гостиную кофе, а сам уселся за стол и занялся изучением почты. Вроде что-то приходило, и надо понять, что там за ерунда. Но поработать в тишине мне позволили минут пять. Нет, голубь все это время сидел молча и никак мне не мешал. Он спрыгнул с моего плеча и поудобнее плюхнулся на подлокотник кресла. Виктория, что все это время пыталась продолжить свою медитацию, наконец-то не выдержала.
«Нет, погоди!»
— помотала она головой.
«Откуда взялся этот голубь? Зачем он тебе? Что вообще здесь происходит?»
Видно, что в ее голове куда больше вопросов, чем ответов. Хотя, странно, ведь я читал как-то раз про морских пиратов. У них совершенно нормально заводить себе питомца, птицу. Правда, это были какие-то яркие и красивые пернатые, например, попугаи. А тут голубь. Обычный с виду, разве если внимательно приглядеться, то можно заметить, как мерцают кончики его перьев. «Ну, его зовут Курлык», — кивнул я на развалившуюся на кресле птицу. «Он будет жить с нами».
«В смысле жить с нами?»
— еще сильнее удивилась Виктория. «Он мне задолжал и теперь отрабатывает повинность. Так что мы с ним договорились», — пожал я плечами и, как ни в чем не бывало, продолжил читать сообщения, пришедшие на почту. Виктория что-то там еще говорила, выражая свое возмущение, но ничего, смириться. Ведь эта пернатая тварь успела выпить мне немало крови, даже не считая постоянных ночных нападок. Казалось, что безобидных, но мне не хватало зла на эту урчащую тварь. И зла стало куда больше, когда я понял, что птица очень даже разумная. Она специально бесила именно меня, тогда как остальных жителей замка не трогала и не показывалась им на глаза. Отдельного внимания стоило, как я изловил этого ублюдка. Забравшись на чердак самой высокой башни, я схватил его за глотку и проорал прямо в морду что-то вроде «Уру-ру!». Ровно то же самое, что этот гад орал мне по ночам. Но помимо этого, пока он был в моих руках, я влил немного энергии в его странное и не похожее на других тело. Это избило меня с толку. Тело у него действительно было немного иное, как физическое, так и магическое. И потому я смог поразить только его крылья. Мало того, эффект удался скорее парализующий, да и то на несколько минут. Перепуганная птица раскрыла клюв, но довольно быстро взяла себя в руки и обратилась в нематериальную форму, даже не знаю, как это назвать. Будто бы этот курлык стал призраком, но лишь на короткое время. Но этого не спасло от моего заклинания ментальной слежки. И когда через несколько секунд он снова появился под каким-то сгнившим диваном, я тут же рванул догонку. Теперь он не мог взлететь, ведь крылья безвольно волоклись по грязному полу. Хотя быстрых лапок твари хватило, чтобы заставить меня попотеть. Ублюдок метался от одной горы хлама к другой, при этом не переставая громко курлыкать. Мне даже на секунду показалось, что среди курлыканья можно было различить что-то нецензурное и обидное. Но нет, не может быть, чтобы этот голубь был разумным. Кто в трезвом уме будет так настойчиво приставать к уставшему лекарю? По крайней мере, я так думал раньше. Примерно час мне пришлось гоняться за вертлявой тварью, и каждый раз стоило схватить его за хвост, как голубь активировал свою магию и ускользал прямо из-под моих рук. Но я не просто так хватал его. Через каждое свое прикосновение я вливал в его тельце все больше энергии и тем самым воздействовал на его организм. Сначала прорезал крылья, затем у него онемела лапка. Но даже на одной лапке он продолжал ловко забиваться под завалы на чердаке и в какой-то момент смог прыгнуть вниз в открытый люк. Что-то злобно выкрикивая мой адрес, голубь покатился вниз, а я рванул следом. И вот очередное прикосновение. Курлык растворился в воздухе и показался в десятке метров от меня, но уже с двумя парализованными лапками. И тогда я подумал, что все, он в моих руках, и кара настигла его, но нет. Впиваясь в деревянную лестницу клювом, он, словно червяк, пополз прочь. Надо сказать, довольно быстрый червяк. И даже смог проникнуть сквозь стену в одну из запертых комнат в этой башне. Пришлось поднять на уши всю гвардию. Дверь в эту комнату мы просто взорвали, вынеся все окна в башне. Но зато я добился своего. Голубь сидел в дальнем углу комнаты и злобно смотрел на меня, словно самурай, который принял свою судьбу и готовился к смерти. Вот только за это время я передумал его убивать. Птица показалась мне своевольной и интересной, но самое главное, она отвечала на мои вопросы. Поняв, что он действительно разумный, я начал расспрашивать, зачем он приставал ко мне. Ведь я на него не нападал первым и долгое время терпел, пока голубь доставал меня своим курлыканьем каждую ночь. После нашего разговора вопросов меньше не стало. Оказалось, он жил в этом замке задолго до меня, и все его устраивало. А потом появился я, и ему это не понравилось. Вот, собственно, и все. Почему я ему не понравился, голубь ответить не смог. Или не хотел. Просто не понравился, и все тут. На этом можно было закончить наш разговор, но я подумал, что неплохо потребует с него компенсацию за потраченные силы, о чем сразу сообщил голубю и предложил ему стать моим слугой в обмен на жизнь. Причем не просто жизнь, а сытую и полную интересных событий. А это не сидеть под потолком и гадить на графские головы, хотя подобным он тоже будет заниматься. Некоторое время голубь, как это ни странно звучит, размышлял, но затем согласно кивнул. Так что я вылечил его паралич и позволил забраться на плечо. Он сразу уселся поудобнее и с очень важным видом спустился вниз по лестнице, но уже на мне.
«Господин!»
— уборщица все это время находилась в самом низу башни. Как раз когда я ловил голубя, она успела вымыть здесь пол и даже вынести всевозможный хлам в коридор. Самыми тяжелыми предметами ей помогали гвардейцы, так что теперь у нас появилась вполне чистая, но совершенно пустая комната.
«Я тут почти закончила».
Эта башня напоминает мне ту, в которой я жил в прошлой жизни. Правда, та была повыше, раз в 5. Да и в ширину метров на 30 больше.
«Ой!»
— снова воскликнула служанка.
«Смотрите, не наступите!»
Она указала мне на пол, где лежала немалая куча птичьего дерьма.
«Курлы!»
— пожал плечами голубь, мол, я тут не при делах.
«Ты же понимаешь, что если мне на спину упадет хоть капля...»
Всем своим видом голубь показывал. «И что ты мне сделаешь?» Но довольно скоро он изменил свое мнение.
«Я тебе задницу заращу. Будешь раз в неделю гадить. А до этого просто надуваться, как воздушный шарик. Ты меня понял?»
Приложил он крыло к голове наподобие воинского приветствия. Собственно, поняв, что гадить мне на спину он не решится, я пошел в гостиную, где нас встретила удивленная Виктория. А там уже принялся за дело.
«Слушай, а как ты его думаешь использовать?»
Не выдержала в очередной раз графиня. «Как можно медитировать, когда рядом с тобой курлыкает странный голубь?» «А?» — отвлекся я от записи.
«Да пока не решил».
И действительно. Он мне показался полезным, но практического применения новому слуге я пока не придумал.
«Курлык, принеси мне...»
Кофе он точно не принесет, разольет, да еще по пути нагадит прямо в молочную пенку.
«Ну, не знаю, принеси мне ручку».
Курлык недовольно поднялся, бросил на меня презрительный взгляд, но после того, как мои глаза блеснули зеленым, сразу выполнил приказ. Правда, ручка мне была не нужна, и потому следующим приказом было отнести ручку на место.
«Вот видишь, он полезный», —
улыбнулся я и снова погрузился в изучение наших финансовых возможностей, которые сейчас были на самом дне. Расходов куда больше, чем доходов. Да чего говорить. Даже если купить хлеб, то расходы обойдут общую прибыль от всех земель нашего графства. Ведь прибыль сейчас равна нулю. И это надо как-то решать. Весь остаток дня я только и делал, что изучал наши имения. Думал над тем, как их можно использовать, а еще просчитывал упущенную прибыль от отобранных у нас заводов. Зачем я это делал? Просто надо понимать, какую недвижимость стоит вернуть в первую очередь. Забрать у многочисленных врагов все и сразу не выйдет, да и разорваться на сотню частей тоже не получится. А может, мне книгу написать?
А что?
Сколько бы я ни читал про лекарское искусство, интересной показалась лишь одна книга. И та не совсем законная. Тогда как я мог бы убить двух зайцев одним выстрелом, научить местных бездарей правильному лечению, а заодно заработать баснословные суммы на своих трудах.
Правда, если бы не одно «но». Мне нельзя раскрывать свои способности. Так что оставлю этот вариант на потом. А пока... Пока надо подумать, где взять людей. Мне нужно их довольно много, ведь необходимо заселить многочисленные деревни вокруг замка. Иначе они будут мертвым грузом висеть на балансе моего рода. Правда, сперва нужно обезопасить эти самые деревни. В общем, все снова упирается в многочисленных врагов. Так я просидел до самого вечера. А незадолго до ужина Виктория послала за мной, чтобы я встретил первую партию инвалидов-гвардейцев. Послала она за мной голубя. Я же говорил, полезная птица. Только самому пернатому я этого сообщать не стал. Просто насыпал ему зерна в качестве благодарности за службу и отправился в комнату, оборудованную под лазарет. Ничего страшного, что из оборудования тут находятся одни лишь кровати. Но за последнее время в помещении стало значительно уютнее. Белые простыни сверкают чистотой, полы вымыты, и вообще теперь здесь поприличнее. Инвалидов заранее ввели в курс дела, но они и не сопротивлялись. Все потому, что Черномор приказал им заткнуться и лежать, слушая мои приказы. Сразу видно, что с этим стариком бойцы никогда не забалуют. Ведь раненые, хоть у них совсем не было сил, вытянулись на своих кроватях по струнке и забыли даже, как дышать. Виктория тоже решила поприсутствовать. Она до конца не верит в мои силы. Правда, исцеление Черномора ее впечатлило. Да и много другого доказало мои слова о том, откуда я пришел в этот мир. Она осталась лишь для того, чтобы посмотреть, как я обращаюсь с энергией жизни. А ведь я могу научить ее правильно пользоваться своим даром. Сейчас графиня, как и многие боевые маги, просто выпускает свою силу и за счет большого объема энергии создает простые заклинания. Со сложными так не получится. Одной лишь силы недостаточно. Тут нужен куда как более тонкий подход. Но пока отвлекаться не хочу на это. Мне предоставили сразу 4 раненых. У 2 из них отсутствовали конечности. Другие сейчас уже были без сознания. Вместо внутренних органов у них каша. И это я не говорю о состоянии магической составляющей их тел. «Да уж», — проговорил я, закончив подробную диагностику последнего пациента. «Если бы их не пытались лечить, было бы намного проще. Ну и натворили тут».
«Слишком сложно?»
— испуганно проговорила Виктория.
«Так все плохо?»
«Все очень плохо. И это хорошо», — растянулся я в улыбке. Девушка ничего не поняла, а я не стал ей ничего объяснять. «Все покиньте эту комнату. Нечего вам тут смотреть. А ты», — кинул я ближайшему гвардейцу, — «есть нож, желательно медицинский». Тот сразу побледнел, но принес, что я просил. Нож оказался совсем не медицинский, но довольно качественный. Так что, пройдясь по нему зарядом энергии и очистив от вредоносных микроорганизмов, я выгнал всех из комнаты и приступил к операции. Бывают такие моменты, когда проще сделать все своими руками. Так, например, в раны на животе одного из пациентов лекари влили сухую энергию жизни. Это помогло остановить кровотечение, но не исцелиться, ведь теперь его поврежденный кишечник сросся кое-как. Образовались спайки, а внутренние органы и вовсе примешались, словно попали в миксер. Все это пришлось исправлять вручную. Вскрыв живот, я иссек все лишнее, не забывая при этом контролировать состояние пациента и вливая в него жизнь по мере надобности. Крови он за время операции потерял всего ничего, ведь задетые ножом сосуды тут же закрывались в спазме, а рассеченные ткани тут же поглощали те капли, что успели оттуда вытечь. Провозился я с ним 1,5 часа, но в итоге у него на животе даже шрамов не осталось. При этом потратил от силы 10-ю долю запасов энергии. К слову, другой лекарь влил в него 30 раз больше, а ему сперва нужно было перед началом сеанса целительства заглянуть к хирургу. Но раз лекари здесь такие тупые и не хотят учиться, то почему они не ладят с обычными врачами? Им бы в паре работать, хоть какая-то польза была. С остальными все прошло куда легче. Нож пускать в дело пришлось лишь 2 раз, но и то, скорее, чтобы потренироваться. В остальном все решалось тем, что я задавал правильный курс циркуляции энергии внутри тел больных, но и подливал свою, соответственно. Так что через 2 часа все 4 были в более-менее сносном состоянии. «Ну что, будете мне служить?» — улыбнулся я перед тем, как покинуть комнату.
«Господин!»
— воскликнули они чуть не разом.
«До самой смерти, клянусь! Вы ведь тот самый глава рода, о котором все говорят!»
Видимо, их не совсем ввели в курс дела, как я подумал сначала. В общем, меня засыпали сначала клятвами,
а затем и просьбами помочь другим бойцам. Чем я и занялся весь следующий день. Виктория окончательно уверовала в мои силы, а я получил возможность стать немного сильнее. И, конечно, попрактиковаться в хирургии. Да, я раньше тоже этим занимался, но здесь вышел на совершенно новый качественный уровень. Не знаю, что делала книга по хирургии в родовой библиотеке, но наткнулся я на нее случайно. Знания там отменные. Весь день я смотрел в книгу и резал людей. Не всегда это было необходимо, но я просто не мог устоять. Если есть возможность потратить меньше сил при том же эффекте, то почему бы не попробовать? За это время к нам в замок привезли 20 бойцов. И уже к утру следующего дня, если я ничего не путаю, численность гвардии выросла до 60 человек, а то и больше. А внутренний двор наполнился криками боли, ведь Черномор начал серьезные тренировки бойцов. Они получали новый ценный опыт сражений, а я лечил их по мере надобности. В перерывах между лечением пытался придумать, чем бы мне напрячь голубя, и разгребал одну кипу документов за другой. «Ур!» — склонил на бок голову Курлык, заметив мой пристальный взгляд. «Хм, а ведь эту сволочь можно использовать». Так что я посмотрел голубю в самую душу, проходясь по нему в очередной раз подробнейшей диагностикой. Мне удалось заставить этого пернатого идиота слушаться меня беспрекословно. Верить ему на слово я и не думал, так что пришлось использовать один из старых фокусов. Теперь, если я вдруг заподозрю его в предательстве, сработают нанесенные на его шейные позвонки руны. Его смерть будет либо быстрой и бесполезной, либо, наоборот, крайне мучительной и долгой. А то и вовсе просто парализую его, и все. Но это то, что я сказал голубю. На самом деле, мне пока не хватает сил на подобное. А вот убеждать я очень хорошо могу. Так что, немного поигравшись с нервной проводимостью птицы, смог доказать свою власть над ней. Не думаю, что с Курлыком будут теперь проблемы. Да и он оказался на удивление разумным и должен многое понимать. Вот только теперь я смотрю на него и думаю, как мне использовать этого пернатого ублюдка. А ведь есть пара мыслишек. Главный плюс его не в том, что он может становиться призраком. Нет, это тоже хорошо. Но все равно для меня его главным плюсом не является восприимчивость к магии. У него есть свой полноценный источник, магические каналы развиты на высоком уровне, так что с такой тушкой вполне можно работать. То есть использовать свои возможности нанесения на кости рун. А как иначе я буду с ним общаться? Голубь — прекрасный разведчик. Он может проникнуть куда угодно. Это я проверил, пока ночевал в спальне Виктории. В общем, сплошная выгода. А вот с общением все равно беда. Можно создавать цепочку рун ментальной связи, но это лишь недоработанный костыль. В моем мире подобным пользовались только по пьяни, ведь в любое другое время можно было просто использовать заклинание единения мысли, когда ты начинаешь видеть, слышать и чувствовать то же самое, что и выбранный тобой объект. Для этого нужно просто получить жизненно-ментальный слепок, и все, подглядывай сколько угодно, хоть на расстоянии до 100 километров. Здесь же все было намного сложнее. Я могу прямо сейчас нанести руны на кости голубя и ровно такую же цепочку изобразить на своих. Вот только это будет работать в обе стороны. А я не хочу, чтобы какая-то птица постоянно за мной подглядывала. С другой стороны, можно немного упростить передачу сигналов. Хм. «А ну-ка, иди сюда!» — поманил я голубя пальцем, но тот решил прикинуться совсем тупым. Просто склонил голову на бок и нагадил на пол. «Нет, под дурака ты теперь не закосишь. Давай-давай, быстрее, тюнинговать тебя буду». Он понимает многие слова, но не все. Именно это его явно заинтересовало, так как он сразу поковылял ко мне и забрался на стол. А следом пришлось его усыпить. Процесс болезненный, так что на обезболивание тратиться нет смысла. Да и если прямо посреди нанесения рун он решит обратиться в призрачную форму, о последствиях можно будет лишь догадываться. В бессознательном состоянии Курлык пролежал примерно час. Мне этого более чем хватило, и теперь... «Вставай, давай связь проверять», — поставил я на ноги птицу. Некоторое время пернатый мотал головой, а затем, издав свое коронное «урур», взлетел. «Ты азбуку Морзе знаешь?» — в ответ пернатый помотал головой. «Хм, в моем мире она значительно отличалась от местной. Да и называлась совершенно иначе, но суть одна. Можно передавать какой-то текст постукиваниями с разным интервалом или каким-нибудь звуком. Да, я нанес и себе, и ему руны ментальной связи, вот только значительно ограничил их функционал. Как и говорил ранее, мне бы не хотелось чувствовать то же самое, что в данный момент чувствует эта птица. По сути, эта цепочка рун создавалась, чтобы в основном делиться с другим человеком эмоциями и ощущениями. В полной версии передача картинки будет затруднена, так что в этом не было никакого смысла. Я же немного переделал, и теперь, если я валю немного маны, нанесенные на кость узора, то смогу передавать голубю свой голос. Собственно, как и он мне. Вот только одним муру о многом не поговоришь. В качестве испытания я отправил его в соседнюю комнату и научил азам передачи данных через повторяющиеся звуки. Один короткий «урур» будет означать «да», и, соответственно, два коротких «нет». «Пернатый, видишь Викторию?» Проверить правильность информации было несложно, ведь я чувствовал по сердцебиениям, кто и где находится. Сейчас голубь летел там, где Виктории нет и быть не может. Вроде он сейчас был на оружейном складе, тогда как девушка находилась в столовой.
«Урр! Урр!»
— послышалось у меня в голове. «Ага! Великий архимагистр не продумал такую простую мелочь. Теперь эта падла может кричать свою урур прямо у меня в голове. Сколько захочет, причем для этого ему даже не придется приближаться. Да уж, сам себя закопал, можно сказать. Но делать было нечего. Если что, потом доработаю руны». Сразу во время экспериментов придумал несколько интересных комбинаций магических знаков, которые смогут улучшить работу всей цепочки. Итак, черточка за черточкой, постепенно создам новую цепь, которая полностью будет меня устраивать. Так что голубь точно пригодится. «Найди Викторию», — мысленно приказал я Курлыку, и тот, почувствовав азарт, начал облетать весь замок. К этому моменту графиня уже была занята тренировками, поэтому пернатому пришлось немало полетать. Но все равно минут через 10 в моей голове послышался радостный курлык.
«Уррр!»
— отчитался голубь о выполнении важного задания. Ладно, с этим разобрались, но теперь возник новый вопрос. А как получать от него более точную информацию? Придется обучать его полноценной азбуке Морзе, чтобы он передавал мне более развернутую информацию. Не теряя времени, я призвал птицу обратно и продолжил доработку рун. Сил на это уходит, конечно, аж вспотел. Но ничего толком сделать не смог, только увеличил дальность связи. И то каждое сообщение по-прежнему расходует энергию внутри птицы. Большего сделать не успел. У меня зазвонил телефон, и как бы я ни ругался, поступила важная информация. Один из гвардейцев, что патрулировал дальние границы нашего имения, обнаружил каких-то людей. Сердцебиение где-то в лесу, не более. «Так, отступай», — приказал я ему. «Терять людей попросту нет смысла, когда у меня есть такой разведчик». Так что, положив трубку, я уставился на голубя.
«Уррр!»
— удивился он, подняв свою мокрую голову и наклонив ее на бок. Впрочем, я тоже удивился, ведь пока я разговаривал по телефону, голубь забрался на стол, взял в клюв кубик сахара и кинул его в чай, а следом упустил туда голову и начал пить. На минуточку. «Мой чай!» И как он только не сварился, ведь чай был довольно горячим. «Смотри сюда!» — решил пока его не ругать. «Потом как-нибудь проучу, все же чай — это святое». Сейчас же я показал ему карту на телефоне и ткнул пальцем в то место, куда ему следует попасть. «Лети туда и сообщи мне по прибытии».
«Уррр!»
— выпятил он грудь, встав по стойке смирно и приложив крыло к голове. А следом разбежался по столу, взмахнул крыльями и растворился в воздухе. Мне же оставалось сидеть и ждать. Гвардеец не рассмотрел противника, только почувствовал приближение 5 человек. Причем он это почувствовал на самой границе своего восприятия за 100 метров. Значит, их там может быть куда больше. Чтобы не ждать впустую, я вызвал Черномора и сказал поднимать всех по тревоге, а также готовить пулеметные точки и несколько светогоров. Уж очень хорошо показали себя эти машины в борьбе против пехоты. Еще у меня теперь есть дорогой артефакт, способный наложить на целую площадь невидимость. Но дрянь бессмысленная. Думаю, стоит мне ее продать и выручить неплохие деньги. Мне не нужнее. Замок мгновенно ожил. Люди стали занимать оборонительные позиции и готовиться к отражению атаки. А тем временем голубь долетел до указанной точки.
«Урр!»
— послышалось у меня в голове, и я влил побольше маны в цепочку рун связи. «Видишь там людей?» — мысленно обратился я к пернатому и тут же получил утвердительный ур. «Хм, надо добавить пару штрихов, чтобы можно было регулировать громкость голубя, но это потом. «Много людей?» Снова утвердительный ответ. «Вот только что значит для голубя много? Ладно, не столь важно. Это наемники?»
«Ур-ур!»
— отрицательно ответил пернатый. Я начал задавать множество вопросов, и на многие из них голубь отвечал двойным «ур». Это не наемники, не люди Виконта, и даже не сам Виконт, которого голубь откуда-то знал в лицо. И это не гвардия другого рода. Да уж. А что если... Это иномирцы? Ур! На моем лице сразу появилась улыбка. Еще бы! Ведь деньги сами пришли в мое имение. Только протяни руку и забери их. «Черномор!» — крикнул я так, что даже рация не понадобилась. «Снаряжай Светогоры! Едем!» Даже не знаю, сколько там гостей. Прямо по пути пришлось допрашивать голубя. И, кстати, это оказалось не так сложно. Больше 5, меньше 10. А больше мне знать и не обязательно, ведь я взял с собой не только 20 гвардейцев, но и 3 единицы техники, а также Черномора с Викторией. Больше брать смысла не было, ведь тогда замок останется без должной защиты. Добрались мы довольно быстро, несмотря на то, что половина проселочных дорог была заметена снегом, нашим машинкам все равно было нипочём. И куда удобнее, чем скакать по сугробам, надо сказать. Арбалет я брать не стал. Прихватил лишь один клинок, отобранный ранее у гостей сопряжения, еще в порту. По качеству он куда хуже, чем любой клинок наемников. Вот только материалы из того мира. Даже в моем не было таких. Пусть они не отличаются какой-то запредельной прочностью, но проводят энергию как родные. А мне больше вы не надо. Вместо меча сошла бы любая палка. Но меч все-таки удобнее. Ведь через кожу проводить манипуляции с организмом куда сложнее, чем когда я имею прямой доступ к внутреннему миру своего пациента. То есть при воздействии через рану я трачу куда меньше сил и времени. За то время, пока мы собирались, иномирцы успели прямо через лес добрести до одной из деревень. Здесь их было довольно много, но все маленькие и, к неудовольствию гостей, пустые. Но им откуда это знать? Хотя какая разница, если они несут нам свои артефакты и оружие, сделанные из дорогих ресурсов?
Деревня Меркино. Спустя 10 минут.
«Командир!» —
тихо проговорил боец, что осмотрел уже третий дом в деревне.
«Тут тоже никого нет».
«Чёрт!» — выругался облаченный в неполный комплект лад мужчина. Он возлагал большие надежды на эту вылазку. Сопряжение удачно открылось совсем близко к его дому, так что он в считанные минуты собрал отряд, для этого надо было лишь забежать в кабак, и сразу отправился в портал. А тут... Тут холодно, пустынно и негостеприимно.
«Плевать, ищите дальше!» —
приказал он своим немногочисленным бойцам.
«А вы!»
— указал он на двоих ловцов.
«Тащите все из домов, что найдете, и несите к порталу».
«Ну тут ничего нет»,
— замучили ловцы. Правда, после очередного выкрика командира тут же побежали на поиски. И вскоре нашли кое-что действительно ценное.
«Курлы!»
— удивилась птица, когда дверь в курятник распахнулась, и на пороге появились 2 голодранца.
«О, местная птица! Давай ее сберем!»
— воскликнул ловец и указал на голубя, что сидел в курятнике и клевал оставленное тут зерно.
«Давай!» «Только больно знакомо она выглядит. Где-то я ее уже видел».
Долго размышлять ловцы не стали, и, закрыв дверь, тут же рванули ловить глупого пернатого. А тот недоуменно смотрел на приближающихся идиотов, спокойно доклевывая зерно. И как только последнее зернышко скрылось в его клюве, он тут же исчез. А на его место плюхнулись 2 иномирца, распластавшись на полу.
«Ур!»
Голубь появился уже под потолком, сев на жердочку прямо над ловцами.
«Ах ты ж!»
– выругался один из них и полез наверх, только это было бесполезно. 10 минут из курятника доносились звуки боя, и в конечном итоге туда пришел командир.
«Вы два идете?»
Договорить он не успел, так как в свете факела показались 2 физиономии, и обе они были сплошь покрыты чем-то...
«Вас что, гварнийский аист обосрал?»
Командир имел в виду гигантских размеров птицу, что частенько грешит бомбардировками на мирное население и на мирных городов.
«Нет!»
— сразу воскликнул один из ловцов.
«Тут этот... На языке у меня вертится. Где-то я уже видел эту птицу, но не могу вспомнить, где».
«Ур!»
Теперь уже голубь показался на крыше здания, как раз над головой командира.
«И правда, я тоже где-то видел эту птицу...
«Хе!»
— закашлялся командир. «Все потому, что голубь — меткий стрелок, и, главное, умеет производить выстрел вовремя. Это окончательно вывело из себя как командира, так и остальных бойцов. Все они стали носиться за пернатым ублюдком, тогда как он будто дразнил их. Голубь перелетал с крыши на крышу, внимательно рассматривая, как семь иномирцев пытаются сбить его снежками, иногда даже палят из арбалета, а некоторые вовсе пытаются залезть к нему наверх.
Уррр!
В какой-то момент птица захлопала крыльями и поднялась в воздух, отправившись куда-то из деревни. Гнаться за ней никто не стал, это было бесполезно. Ведь ее даже подстрелить не удалось, когда она прицельно гадила сверху на бойцов.
«Ладно, в этот раз мы обосрались», — заключил злой командир. «Хватайте все, что можно, и возвращаемся домой».
«Вот тут я с вами не соглашусь», — послышался незнакомый голос, и вскоре из-за угла крайнего дома вышел незнакомец. У него на плече сидел тот самый злополучный голубь, что с нескрываемым злорадством смотрел на собравшихся иномирцев. Следом за парнем появился здоровенный старик и облаченная в черное платье девушка, а еще два десятка вооруженных до зубов бойцов.
«Черт!»
— хлопнул себя по лбу ловец.
«Вспомнил, где я видел эту птицу! Я видел ее...»
Договорить он не успел. Стоящий рядом арбалетчик поднял свое оружие, и в ответ зазвучали выстрелы, разбивая его защитный артефакт и прошивая бойцов насквозь десятками пуль. Затем завязался ближний бой, который продлился лишь пару секунд, и завершился разгромным поражением иномирцев.
«Где он мог тебя видеть?» – повернулся парень к сидящему у него на плече голубю, но тот невинно пожал плечами.
«Ур!»
– пожал крыльями голубь. Вылазка, конечно, была отличной. Я с удовольствием прокатился по лесам и полям. Затем мы немного прогулялись. Подъезжать к самой деревне не стали, и, высадившись вдалеке, направились к ней пешком, чтобы подобраться незамеченными. Тогда как остальные бойцы поехали к самому порталу. Было ли у меня желание после убийства горских иномирцев отправиться в их портал? Конечно, но это опасно. Местность здесь неизведанная, и на том конце портала может быть все, что угодно. Например, специально созданная ловушка, из которой даже я могу не вернуться. Да и сил у меня пока маловато для подобных вылазок. Так или иначе, нам удалось добыть несколько артефактов. Жаль только, что я не узнал, где эти иномирцы раньше видели голубя. Но таков протокол. Арбалетчик направил в сторону Виктории свое оружие, и гвардейцы среагировали незамедлительно. Не было смысла ругать их за это. Они выполнили свою работу на все 100, и за подобное, наоборот, стоит похвалить. Из портала больше никто не показался, и в итоге он просто закрылся. Так что вскоре мы уже вернулись в замок. Я попросил Макара сделать мне большую такую литровую чашечку кофе и сам заперся. Да, в своем кабинете. Уборщица успела вычистить его до блеска, а гвардейцы собрали простую, но довольно качественную и удобную мебель. Позже закажу что-то получше, но пока и этого хватит. Так что, посадив голубя за стол и усевшись рядом, я водрузил на него стопку документов о правах на собственность нескольких земельных участков в других городах. Да, оказалось, что такие тоже были. И теперь я хотел понять, какие из них еще можно использовать и какие, возможно, продать. Зачем нам держать бесполезное имущество? Собственно, в эти бумаги я и погрузился на ближайший час. Кофе закончилось довольно быстро, и я послал голубя за Макаром. Да, мог бы, конечно, просто позвонить, но почтовый голубь — век цифровых технологий. А что вы хотели от древнего архимагистра? Я спокойно сидел и ждал, когда мне принесут мой литр кофе, когда в дверь постучали. Биение сердца принадлежало явно не Макару, но я все равно разрешил войти. На входе показался Черномор. Он некоторое время просто стоял и молчал, прожигая меня хмурым взглядом. Но затем тяжело вздохнул и наполнил кабинет своим густым басом.
«Михаил, мне нужно поговорить с тобой», — твердо заявил он.
«Давай не сейчас», — указал я ему на кипу бумаг. «Утром буду весь твой, но не сейчас».
«Нет, нам нужно поговорить», — продолжил он стоять на своем.
«Говорил же, что он упрямый, как стадо баранов». «Так вот, брехня, он куда упрямее».
«Сейчас».
«Через 2 часа?» — попытался я выторговать себе время, ведь по глазам вижу, разговор предстоит серьезный. По крайней мере, Черномор думает именно так.
«Михаил, кто ты?»
— сходу удивил он меня своим вопросом.
Благо, в этот момент в дверь зашел Макар с моей царской кружкой кофе. Насколько я знаю, местные гурманы за подобное могут и придушить. Но мне что из этого? Я без воздуха могу прожить несколько часов. Пусть душат, не страшно. Черномор сразу замолк и терпеливо дождался, когда слуга покинет комнату, после чего захлопнул дверь, чуть было не придавив моего голубя. Тот вовремя успел принять призрачную форму и вскоре уселся на мой стол. А взгляд... Чувствую, одного старика сегодня ночью точно обгадят.
«Что значит, кто я?»
«Глава рода Булатовых», — пожал я плечами, хотя и понял, к чему он ведет.
«Не Ильи, я давно слежу за тобой и пришел к неутешительным выводам», — пробасил старик. «Ты иномерец».